учение о Духе Святом. Мы остановились на втором его действии, да? Откройте ваши эти тетради, где вы записывали. Мы, значит, о Духе Святом написали, что Дух Святой призывает ко спасению, как Дух истины. Затем второе мы отметили, Дух Святой дарует жизнь, и в этом Он действует как Дух усыновления. Дух усыновления, о чем мы читаем в Римлянам 8 главе. И теперь, ну и в Коринфе, третье, воспитание. Значит, третье, или воспитание, или дело освящения. Совершает освящение, дело освящения, или совершает наше освящение. Освящение. Можете написать освящение? Совершает освящение. То есть Дух Святой, сначала что Он делал? Сначала Он призвал нас к спасению, да? Дух Святой обличил нас во грехе, привел нас к покаянию. И когда мы пришли к Богу, Дух Святой что сделал внутри нас, с Духом нашим? Возродил. Он родил нас, да? Мы рождены от Духа. И теперь дальше что Дух Святой делает? Он освящает, Он вводит. Римлянам 8:14. Освящение, не освящение. Освящение – это когда освещается помещение, здание электрическим светом. Освящение. А это освящение, святость, от слова святость. Освящение. Можете сразу писать Римлянам 8:14. Ну, это о водительстве. Значит, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Он освящает. Братья, только Дух Святой может это сделать. Точно так же, как мы нуждались, когда были грешниками, чтобы Бог показал нам во свете нас самих, так теперь уже, будучи верующими, членами церкви, проповедниками, служителями, мы все нуждаемся в новом откровении Духа Святого о нашем человеческом вот существе, о наших действиях, потому что без Духа Святого мы не можем правильно оценивать свои действия так, как их видит Бог. Мы склонны как-то оправдывать свои действия, поступки и слова. И лишь только всегда мы видим, как только люди Божьи приближались к Божьему свету, они всегда видели свою неправоту, и это приводило их к исправлению своей жизни. Так вот, Дух Святой вот это делает. Интересно, вот такая последовательность. Сейчас вот я стоял здесь, вспомнил структуру послания к Римлянам. Послание к Римлянам. Вы все его читали, хорошо знаете. Значит, я напомню. Оказывается, тоже именно такой последовательности придерживается апостол Павел. В Римлянам в 1 главе с 18 стиха начинает он речь о Боге. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И до 3 стиха, до 3 главы 20 стиха идет речь о Боге Отце. Братья. Там действующая личность Бог Отец. С 21 стиха 3 главы, но ныне независимо от закона явилась правда Божия, речь идет исключительно все о Христе. Вся 4 глава о Христе, 5 глава о Христе, да, что вот Христос умер за нечестивых, 6 глава идет о Христе, и 7 глава, там где победа Духа и плоти, тоже стоит побеждающий Христос. Это истина оправдания, то есть оправдывает Христос. А вот уже когда речь идет об освящении с 8 главы, уже вступает третья личность Божества, там главное слово теперь Дух, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов и так далее, Дух Освящения. Поэтому вот в вопросе нашего освящения как раз центральной личностью является Дух Святой. Римлянам 8 глава с 1 стиха начинается: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть, братья, так получается, что вот эта ветхая природа наша, склонность к греху, как до покаяния, так и после, она остается в нас. Пока мы на земле, и Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Ну вот, закон Духа жизни, он вступает в силу и препятствует закону греха и смерти проявляться в нашей жизни. И таким образом, вот там в 8 главе описано, как Дух Святой совершает дело нашего освящения. Так что вот это третий момент. Да. Вся восьмая глава. Нет, восьмая глава, потом интервал идет, 9, 10, 11 о судьбах Израиля, Павел просто поясняет, и продолжается мысль восьмой главы с 12. Это вся 12 глава, 13, 14, даже 15. Там уже это практическая часть, как Дух Святой уже действует в церкви. А 16 глава, там приветствие в основном Павла церкви римской. То есть там вот, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот такой структуры придерживается Павел в написании римлянам, раскрывая план спасения. Братья, Дух Святой Он обличает, Он наставляет на всякую истину. Помните, как говорил Христос, Он наставит вас на всякую истину. И поэтому вот то, что мы читаем, воля Божья есть освящение ваше, святой да освящается еще, старайтесь иметь мир со всеми и святость. В этом отношении исключительно работа Духа Святого в нашем духе. И мы от Него в этом зависимы. Значит, третье это мы написали, да? Четвертое служение, служение Духа Святого, ну, можно так сказать, Он вооружает для служения. Или, допустим, силы для служения. Да, силы для служения. Или вооружает для служения, или дает силы для служения. Деяние 1.8 сразу можете написать. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Деяние 1.8 и 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 стих. Это место, можно, но мы позже его откроем. Дары Духа Святого, когда будем разбирать. Братья, здесь 1 Коринфянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, с 4 по 11 стих. Вы знаете эту главу? Там говорится о дарах Духа Святого. Иному Духом Святым даются, да? 1 Коринфянам 12 глава, с 4 стиха по 11. Я только так вскользь повторю. Нет, братья. Вот видите, как догматики верят, братья. Оказывается, учебникам верить нельзя. Необходимо все это проверять. А, ну ладно. Местописание все нормально. Значит, здесь дается каждому проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом. И все это перечисляется тем же Духом. Вот такое вот повторение идет мысль, что все дары, которые сегодня в церкви, вот, они дарованы Духом Святым. И Дух Святой все это возгревает, и Он дает такие дары членам церкви. То есть Он вооружает для служения. Оживляет молитвы. Помните, как написано Иуда 20 стих? Молясь Духом Святым. Или Римлянам 8:26. Интересное место, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть Он помогает в молитве нашим. Направляет свидетельство и так далее. То есть написали это четвертое, да? Силы для служения. И еще один момент. Как его записывать, не записывать? Я, может быть, прочитаю, и мы другое запишем. А это так, братья, для информации. Дух Святой действует преображающим образом. Значит, для будущего Он является гарантией нашего избавления, печатью нашего спасения, залогом нашего наследия и задатком нашего грядущего славного наследия, начатком грядущей вечной славной жатвы. Вот написано Римлянам 8:11. Вот, можете это место записать. Как же это заглавить? Дух Святой, можете так сказать, действует преображающим образом. Наверное, правильно так будет. Действует преображающим образом. Смотрите, какая мысль там. Я прочитаю. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть это не только к будущему. Начинается оно уже здесь на земле, потому что написано, мы преображаемся в тот же образ от славы к славу. Помните, как дальше написано? Как от Господня Духа. То есть вот преображение в образ Христов, оно совершается силой Духа Святого. Хотя, в принципе, это можно отнести к делу освящения, но здесь немножко уже акцент другой, другая мысль. Римлянам 8:11, братья, это место запишите. Так вот. Посредством Духа Святого мы являемся сыновьями, братья. Все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Вот такое место Галатам 4 главе, так вот написано место Галатам 4:6-7. Смотрите, братья, запишите это место, важное место для проповеди. Галатам 4 глава, 6-7 стих. Так написано. «А как вы сыны, то есть, если мы рождены, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». То есть, Дух усыновления, который нам свидетельствует, что мы дети Божьи. Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Вот это выражение, братья, я хочу подчеркнуть, вчера немножко говорил, что вот мы дети Божьи, да? Братья, интересная мысль, мне это понравилось, в этом Поль Помервиль пишет в своей книге «Экзегетики», толкование на послание к Галатам, что мы дети Божьи не по юридическому установлению. Сегодня вот многие являются детьми, родители, усыновление происходит, удочеряют, если кого-то берут детей, но не своих. То есть живут в семье, носят имя родителей, но это не свои дети у родителей, это усыновленные по регистрации в юридических органах. А вот мы, дети Божьи, не по названию, мы не по юридическому, что вот Бог заплатил цену, Он выкупил нас, и вот теперь Он усыновил нас. Мы дети Божьи по фактическому духовному рождению. Мы родились от Него. Вот почему дети Божьи. Мы получили жизнь от Него. Мы не потому, что Он нас усыновил, а потому, что Он родил нас. Восхотев, написано, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. То есть мы рождены от Него, поэтому мы дети. Не потому, что Он нас усыновил. Мы дети Божьи, действительные дети Божьи, и поэтому наследники, написано, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И все это совершает вот Дух усыновления, Дух Святой, живущий в нас. Еще одна мысль, я отмечу то, что здесь не записано, 6-й. Братья и сестры, Дух Святой, автор и толкователь Писания. Можете записать. Дух Святой, автор и толкователь Писания. О том, что Дух Святой автор, это есть много мест, но вот 2 Петра, 1 глава, особо так уже читалось это место здесь. Братья, хорошо вот такие ключевые места наизусть учить, и вам не будет необходимость потом их искать. Где-то в литературе вы читаете, вы только ссылку прочитали, и оно в уме у вас, значит, процитировалось, и вы дальше пошли. Вот эти места такие ключевые. Хорошо, смотрите, 2 Петра, 1 глава, 20-21 стих. Ни у кого открыто нету, братья? Нет, да? Ну, значит, 2 Петра, 1 глава, 20-21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи...» Вот, вы, кажется, все это знаете. «Будучи движимы Духом Святым». Движимы Духом Святым. То есть, вот он автор Писания. И если он автор Писания, братья, только автор Писания может его истолковать. Если Дух Святой автор Писания, только он может дать свет и откровение этих слов». Поэтому написано 1 Коринфянам 2 глава, там есть место «Дух все проницает и глубины Божьи». И он только может это открыть. Сейчас я открою это. 1 Коринфянам 2 глава. Пока пишите 2 главу, а конкретно стих я скажу. Значит, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». 1 Коринфянам 2:10. 1 Коринфянам 2:10 написали, да? Так, и Ефесянам 1:17, вот это место сейчас я открыл тоже, так мне понравилось. Ефесянам 1:17 так написано. Смотрите, Ефесянам 1:17. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть Он дух премудрости, дух ведения, дух откровения. И поэтому, братья, всякий раз, когда мы изучаем Священное Писание, методы, они очень хороши, методы исследования Писания, но насколько бы не были так многогранные методы, при всяком методе мы нуждаемся в откровении Духа Святого, чтобы Он дал нам ясное понимание текста, ясное понимание того, что хотел автор выразить тем или иным текстом Священного Писания. Потому что ведь если Дух Святой вдохновил человека написать, то теперь, спустя тысячелетия, он, этот же автор, он может нам открыть, что он хотел сказать через того человека, которого он вдохновил вот это написать. То есть, истину эту Христос выразил Иоанна 6:63. Иоанна 6:63, по-моему, да? Смотрите, я сейчас открою и прочитаю это место. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Да, 63. «Дух животворить, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». То есть слова, которые я говорю, суть дух. То есть это не просто слова, это не просто звуки, это не просто выражение мыслей. А вот здесь, вот так сказать, между строчек Библии, содержится такой духовный смысл, духовное значение, которое может человек понять и открыто только Духом Святым и не иначе. Можно всячески Библию исследовать вдоль и поперек, по всем параметрам, все это вот изучать. Но если вот наш дух, будучи движим Духом Святым, не соприкоснется с Духом Священного Писания, то никак человек не может понять это Священное Писание так, как вот оно было замыслено и для чего оно написано. Вот, то есть, когда мы соединяемся со Священным Писанием, я такое сравнение делал, может быть, братья, это не догматическое сравнение, я не знаю, может, оно неверное, я вам скажу. Значит, получается вот такие слова, да? Откройте 1 Коринфянам 2 главу. 1 Коринфянам 2 глава. Снова. Смотрите, написано, да? 14 стих, 2.14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Но духовный судит о всем». Кто такой душевный? Неверующий. Человек, у которого тело есть, у которого есть душа, а дух у него бездейственный, нерожденный. Он может быть ученым, он может быть религиозным, он может быть даже таким, как Никодим, верующим, учитель Израилев. Но он нерожденный свыше. Ему Христос говорит, должно вам родиться свыше. И он, вот этот Никодим, он не может разуметь этого Священного Писания. Учитель Израилев, знающий хорошо, четко все весь Ветхий Завет, которого люди слушались. Это человек душевный. А духовный – это тот, который получил рождение свыше и в котором живет Дух Святой. И вот получается, братья, когда происходит на всех уровнях соединение, вот у нас тело, у нас душа и у нас дух. Душа – это что такое? Разум, мы говорили, да? Чувство и воля. Человек разумом все это познает. Он может читать. Эта информация со страниц Библии, она идет через зрение туда в разум, мысли, все это осмысливается. Вот так вот. Это и у верующего, и у неверующего человека. Но у неверующего на этом и заканчивается. А у верующего, который имеет возрожденный дух, эта информация, она идет дальше в глубину, в то место, где пребывает Дух Божий, в внутреннем естестве. И вот там происходит откровение того, что теперь узнала душа в духе. И получается так, представьте, вот, значит, тело Библии, это вот, представьте, корки, да, это листы, которые здесь все, это переплет, это тело Библии. И тело Библии соприкасается с моим телом. Я соприкоснулся вот тело с телом, да, держу Библию. Душа Библии, это вот этот вот текст Священного Писания, который воспринимается моей душой через зрение, входит информация туда, и все перерывается. Душа соединилась с душой Библии. А вот теперь, и у неверующих на этом заканчивается. Какие бы методы исследования, все, на этом тупик. Но у человека духовного, у верующего, да, пусть он только недавно обратился к Господу, теперь слова, которые говорю я вам, что мы прочитали? Суть дух и жизнь. Вот здесь вот, в этих листах, в этих строчках, еще невидимая духовная такая реальность, духовное значение Библии. Дух и жизнь. И вот этот дух и жизнь человек душевный не может постигнуть. Он почитает это безумием. И поэтому, когда человек рожденный дух, и Дух Святой там пребывает, автор Священного Писания, вот тогда-то на третьем уровне происходит это соединение. Дух мой и Дух Святой пребывающий в нем соединяется с Духом Библии, слова, которые говорю вам, суть Духа жизни. И вот здесь происходит озарение, откровение, и духовный человек, пусть даже самый неграмотный, понимает того, чего не может постигнуть самый ученый в мире человек, но душевный, не имеющий Духа. Получается так, на всех трех уровнях, и дух, и душа, и тело, полностью соединение, откровение, и человек может читать, ему открывается истина, и он может это понимать, он может во свете этого двигаться, и эти истины передавать другим. Поэтому... Ну да, это выходит за рамки нашей темы. Душа, пишите, разум, чувство и воля. Все. Это мы потом Писание. Функции разума, ряд мест Писания прочитаем. Функции чувств, тоже ряд мест Писания души. Все это есть в Священном Писании, это библейская психология, это очень интересно. Разум, чувство и воля. Ну,
это не изучать человека, брат.
Да, на следующей неделе, братья. Братья, на следующей неделе мы будем изучать человека, самих себя, да. Кто мы такие? Значит, это мы записали, да, братья? Автор Священного Писания и толкователь Священного Писания является Дух Святой, живущий в духе человека. Вот. Поэтому, братья, Христос, когда говорил слова, Вот, я есть плоть, то есть это кто будет есть плоть Сына Человеческого, пить кровь Его, да, будет иметь жизнь. Ученики что сказали? Какие странные слова. Кто может это слушать? И Христос говорит, не хотите ли вы это идти? Вот. Поэтому и Христос говорит, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Поэтому вот эта вся ветхозаветная символика, образы, прообразы, сравнения, взаимосвязи книг, Ветхого Завета, все, она становится понятным только человеку, который движим Духом Святым. Так, у нас следующий будет раздел о Духе Святом. Давайте вот на такую тему поговорим. Братья, давайте мы сейчас вместе с вами поработаем. У вас есть Библия, Священное Писание. Сначала давайте, может, в течение одной минуты, кто как, откроем Священное Писание и найдем, какие вы знаете конкретные указания Священного Писания, грехи против Духа Святого. Их несколько грехов. Ну, вы давайте открывайте места, где это написано, и сейчас вы их прочитаете. На. Да. Вот уже брат сказал, да? Один грех. Нет, хорошо.
Братья, так громко думать не надо. Ты сейчас сказал один текст, и все на этот текст ориентируются. Надо здесь искать в Библии.
Я говорю, братья, каждый в течение минуты поищите. Кто нашел, молчите, я потом спрошу, вы скажете, да. Вот я на секундную стрелку смотрю, всего одна минута, братья, одна минута на размышление. Давайте. Все, каждый ищите этот текст. Если кто-то один нашел, ищите другой грех. Так, первый, да? Братья, минутку, я сейчас посмотрю. Так, мы сейчас это разграничим. Так. Один нашли, да? Один грех. Второй нашли, нет? Или третий? Четвертый? Похоже, да? Можно еще искать. Так, ну ладно, если первый нашли. Пожалуйста, брат. Ну, можете прочитать, да, какой грех? Значит, этот грех, прочитал, самой последней стадии, самый страшный, это грех хула на Духа Святого. Братья, вы пока не пишите, мы просто сейчас их, а потом классифицируем. Пожалуйста, кто еще есть? Давай, может, все. Оскорбляют. Вот брат какой-то сказал, Ефесянам 4:30, да? Это то же самое оскорбление. И, пожалуйста, руку поднял, пришли. Громче. Угу. Дух, значит, угошение Духа, да? Вот мы уже сколько грехов, братья? Хула на Духа Святого, оскорбление Духа Святого, угошение Духа Святого. Пожалуйста. Значит, ты солгал на человеку, да? Ну, солгал Богу, да, это ложь Духа Святого. Я думаю, куда мы ее отнесем? К угошению, к оскорблению, к хулению Духа Святого. К хуле, конечно, мы не отнесем, да? Мне кажется, вот это вот там написано, раздражение, ярость, гнев и крик, там вот это злоречие. Сюда, к оскорблению Духа Святого его можно отнести, когда человек ложью своей оскорбляет Духа Святого. Пожалуйста. Дальше пройдется. Следующий стих. Это грех последней стадии, хулина Духа Святого. Как раз это место туда относится. Дальше потом и Павел говорит, пожалуйста. Уже прочитали это. Да, ложь. Пожалуйста, брат, что вы хотели прочитать? Противление Духу Святому. Да, это противление Духу Святому. Место запомните, где написано, да? Отметьте. Ну да, это Стефан говорил в проповеди своей Синедриону. Так, значит, давайте мы с первого начнем. Пишите, братья. Угошение Духа Святого. Первая самая стадия. Угошение Духа Святого. А можете раздел поставить? Грехи против Духа Святого. Если кто-нибудь не поставил, можете поставить. Грехи против Духа Святого. Угошение Духа Святого. Сейчас место 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. Первое послание Фессалоникийцам 5:19. Угашение Духа Святого. Что значит этот грех, братья? Угашение Духа Святого. Как вы понимаете? Кто может свои мысли сказать? Что значит угасить Духа Святого? Пожалуйста, брат. Да. Значит, Дух Святой сошел на апостолов в виде чего? В виде огненных языков. Да? Видимо, с этим мысль связана, что вот он горит, когда духом пламенеете Господу служите, есть такое выражение. Дух Святой побуждает идти на служение. А человек этому противится, человек отказывается, и этим он угашает. Угашает Духа Святого. Да. Угашите. Есть примеры, братья, кто в Священном Писании, кто угашал Духа Святого? Моисея Бог послал на служение, он сразу пошел? Нет, а что он говорил? Нет, Господи, я косноязычен, не могу, пошли другого, если можешь послать. Да, вот такое вот. Еще из пророков, братья. Пророки все сразу соглашались? Иеремия, да? Иеремия. Иеремия, 1 глава, 6-8 стих. Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Все, не пойду. Это Иона тоже угашение было. Вот мы за Иону разбирали, да? Бог Иону послал. Вот, это тоже было угашение. Это был вообще отказ от поручения. А, видение, да? Нет, здесь не было этого. Да, он просто здесь признает свое. Но когда он услышал голос, кого мне послать и кто пойдет для нас, Исаия отказался. Сразу согласился. Вот я, пошли меня. Да. То есть, вы знаете, первые главы 5 Исаия мы читаем. Там действительно уже Бог через него много сделал. Но Бог хотел приготовить еще к его более великому служению. И для того, чтобы Исаия мог соответствовать, ну, по своему уровню, допустим, святости или приближению к Богу, нужно было ему показать вот это видение, чтобы он увидел себя во свете Божьем и стал более пригоден для более великого служения. Значит, это угашение Духа Святого. Неповиновение Богу является угашением Духа. Сколько существует сегодня церквей христиан, в чьих сердцах угас огонь Духа Святого? Значит, второй грех, давайте, который уже здесь говорили, братья, пишите. Оскорбление Духа Святого. Ефесянам 4, 30-31. Ефесянам 4, 30-31. Да, оскорбление Духа Святого. Хотя, ну, можно было в другой, ну ладно, пишите. Оскорбление Духа Святого. Ефесянам 4, 30-31. Братья, у кого есть до всех Библии, давайте откроем эту главу, посмотрим, чем человек может оскорблять Духа Святого. Ефесянам 4, в связи с чем это сказано? Ефесянам 4 глава, 30-30 стих. После 30 стиха, после заявления «не оскорбляйте», в 31 стихе что говорится, братья? Нахер раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие. Когда вот это проявляется, происходит оскорбление Духа Святого. Мы его оскорбляем. Почему оскорбляем? Потому что он же Дух какой? Святой. Святой Дух. И если он Святой Дух, то все, что является вот этим грехом в глазах Божьих, это его оскорбляет. И представьте себе его томление внутри нас, когда он вот такое он слышит, является свидетелем всего этого. Поэтому написано, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. То есть в день искупления, в тот день, когда мы пришли к Богу и когда совершилось наше искупление. Какие грехи плоти еще может оскорблять? Галатам 5, 17-21. Это то же самое, только еще расширенный текст. Галатам 5 глава, 17 по 21 стих. Здесь вообще такой перечень. Там написано, дела плоти известны, и перечисляются все эти грехи. Вот. Это еще больше, да. Некоторые из этих дел плоти. Оскорбление Духа Святого. Вы знаете, вот, допустим, Ефесская церковь оставила первую любовь, и Господь к чему ее призывает? К покаянию. Когда Давид пал и потерял радость спасения, когда Давид согрешил вот этим грехом, да? Помните, он говорит, возврати мне радость спасения. Вот. И что он пишет? Духа Твоего Святого не отними от меня. То есть он чувствует, что дух, песня, по-моему, есть так, такая, льются слезы у царя Давида, разве мало злата и серебра, но я плачу от того, что вижу, Дух Святой уходит от меня. То есть, когда вот такое состояние, вот происходит оскорбление Духа Святого. Еще можно так написать. Огорчение Духа Святого. Исаия 63:10. Да, давайте третье запишем. Исаия 63:10. Да, огорчение. Смотрите, как написано о народе израильском. Но они возмутились и огорчились Святого Духа Его. Исаия 63:10. Огорчение Духа Святого. То есть вот по народу израильскому мы видим, когда человек не просто является непослушным ему, хотя оставается верующим, продолжает. Огорчение Духа Святого – это когда человек отвергает Божье Слово, конкретно отвергает какие-то повеления, данные Господом. В данном случае Бог пророков посылал к народу израильскому, этих пророков они отвергли, они их преследовали, и это слово от себя отстранили. В этом выразилось огорчение Духа Святого. Дух Святой огорчился. Хотя это можно было к оскорблению, но если есть такое разграничение, то вот поставили. Братья, это мы за третье записали, да? Не оскорбляйте, там написано, не оскорбляйте Духа Божия. Братья, если уже такое распределение началось, давайте запишем то, что брат нам читал из Деяния. Противление Духу Святому. Деяния. Брат, какое место? Скажи, пожалуйста. Деяния 6 глава. Да, 4. Противление Духу Святому. Сейчас, брат. Ну что, забыли? Да, сейчас я найду туда это место. 7 глава. Ну, стих, я же говорил, стих запомните, сейчас будем говорить. Так, все, 51, да, 7:51. Да. Что? Не, ну, конкретное место есть? Пожалуйста. Да, значит, не вечно духом и быть пренебрегаемым. Ну, такого я в литературе не встречал. Ну, давайте мы напишем. Пренебрежение голосом Духа Святого. Это... Бытие 6 глава. 3 стих, да? Бытие 6:3. Нет, да это к этому, к огорчению Духа Святого, к оскорблению можно довести. Братья, написали, да, это? Давайте последний пишем грех, самый страшный. Грех хула на Духа Святого. Не, ну ложь, мне кажется, к оскорблению оно может и отнестись к оскорблению Духа Святого.
Всего 6, да?
Посчитайте, сколько вы написали. Хула? Сейчас я скажу. Братья, записали, да, хула на Духа Святого? Место пишите. Матфея, 12 глава. Хула на Духа Святого. Матфея, 12 глава, с 22 по 32 стих. Ну, можно Луки 12. Ну, 12, Лука 12, стих какой? 12:10. Матфея, 12 глава, с 22 стиха. Да. Дайте, я еще ответ на вопрос. Ну ладно, это потом. Написали, да? Хула на Духа Святого. Братья, как понимаете, что такое хула на Духа Святого? А? Сознательно идет против Бога, да? Так. Возрожденный идет, сознательно идет против Бога. Но вот а по тексту, прочитайте это место, Евангелие от Матфея, 12 глава, 22 стиха. Да, не, прочитайте, прочитайте это место так. Почему, в связи с чем Христос сказал эти слова? Да. Значит, Христос какой силой совершал чудеса? Силой Духа Святого, Духом Святым. И фарисеи знали об этом или нет? Знали. А откуда мы это знаем? Вот брат говорит, Никодим, да? Никодим кто был? Один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и что сказал ему? Помните? Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от кого? От Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Зная это, для того, чтобы народ настроить против Христа, они говорят, он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. Это была явная, сознательная ложь, это была хула на Духа Святого. Это действие Божье, а не кому приписали? Сатане. И вот в этом отношении по поводу этого Христос и сказал. Это самый страшный грех, которому нет прощения. Хула на Духа Святого от падшим верующим встречается весьма редко. Этот грех выражается в сознательном хулении и противлении ему. И вот с этого месте, значит, брат, вот, который читал нам, да, Евреям 6 глава, вот, они сознательно, значит, что делают? Ругаются ему, они отпали, они хулят его. И почему, братья, нет прощения? Вы знаете почему? Потому что покаяние и получение спасения даруется только через сознательный поворот человека к Богу, через то, что он просит у Бога прощения. А как он может попросить? Сам он это может сделать без Духа Святого? Нет. Кто побуждает? Дух Святой. А если человек провал с Духом Святым, сам он никогда не придет, а если он не придет, он не покается. А если не покается, ему не будет прощения. А если не будет прощения, то уже без прощения в вечности только ад. То есть здесь вот такая неразрывная связь, взаимосвязь. Если человек рвет с Духом Святым, похулил Духа Святого, все, ему уже не будет прощения. Братья, здесь осторожность надо проявлять в том, что вот особенно, кто об этом слышит, молодые верующие, только приходят к Господу, читают Евангелие, и сатана здесь может подходить, а может, ты похулил Духа Святого, вот через то-то и тот-то грех действия, а может, тебе уже нет прощения. Братья, здесь мы должны ясно и четко осознавать, если у человека есть вот такая борьба, если у него есть переживания, это первый признак, что он не похулил Духа Святого. Похуливший Духа Святого, они будут совершенно безразличны. Им будет все равно. Их состояние, они будут в состоянии ожесточения против Бога. А если человек переживает, если он томится, если он желает идти к Богу, но эти сомнения мучают его, это только признак жизни. Мертвый человек, он не реагирует на какие-то внешние, допустим, толчки, уколы, его можно резать, все хотеть, он мертвый. А реагирует только живой. Если он спит, его ткнуть, он сразу проснется. Так вот, если есть у человека переживание о своем духовном состоянии, сокрушение к Богу, это доказательство жизни. Доказательство жизни. Но там, правда, еще господствует сомнение, там неверие, там сатана имеет большой доступ. Но человек идет навстречу к Богу, и уже это доказательство, что он не похулил Духа Святого. Потому что, помните, Азаров, по-моему, рассказывал о человеке, которые вот на суде, их судили верующих, и один сознательно отрекся от Христа, письменно, перед общественностью, он отрекся от Христа, отрекся от церкви, чтобы только его не посадили, в годы гонений. И потом, через много лет, брат этот узник встречает какого-то бомжа на улице, это вот в наше время, вот, и он бы не узнал никогда, если бы сам тот человек не обратился, представился, вот что, еле-еле в нем узнал, вот брат Азаров, вот этого человека, и, значит, начал призывать его, он говорит, нет, мне уже все, никогда не будет прощения, я сознательно отрекся, я похулил Духа Святого, и как его не призывали, все, в таком состоянии он и дальше оставался. Очень редко это встречается, но бывает, что когда человек сознательно, и не только внутри сам, а перед всеми открыто и публично вслух отказывается от Бога, или отрекается, или вообще идет на разрыв с Духом Святым, то, конечно, уже не может быть прощения. Здесь я имею не в виду какая-то слабость или какое-то человеческое. Ну, пожалуйста. Так, он именно, Христос сказал, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится, а если на Духа Святого не будет. От кого отрекся Петр? не от Духа Святого, а от Христа, от Сына Человеческого. Да? То есть это была его, ну, такая слабость, это было его тут же раскаяние, братья. Когда Христос посмотрел на Петра, Петр вышел вон, горько заплакал. То есть у похуливших Духа Святого такого никогда не будет. У них будет только ожесточение, никакого сокрушения. Меняется, да, и безвозвратно. Ожесточение против Бога, против церкви, против верующих и так далее. Сейчас, брат, вопрос. Да. Ну да, он уже перед всеми. Это сознательно был все, разрыв против Бога. Пожалуйста, вопрос. Он от веры, от Христа. От Христа отрекся. Ну, это не просто отрекся. Вот с Ефесянам прочитай, вот что брат говорил. Распинает себя Сына Божия и ругается Ему. Вот то, что вот это закурился, это было надругательство над истиной. Это было отвержение вообще Сына Божьего. Мы не знаем, что внутри у него происходило. Да, бывали такие случаи, когда кто-то там писали, там отрекались. И, ну, не со всеми такое происходит. Но да, я пример такой. Это крайнего ожесточения, вот противления, что человек не только через это действие. Мы не знаем последующие шаги его, которые были, видимо, уже. Может, Дух Святой потом и призывал как-то покаяние. Он и Духа Святого тогда отверг, и уже все, безвозвратно. Да, пожалуйста.
Братья, я хочу сказать одну мысль очень важную. Знаете, какую? Чтобы вот этот текст, который для нас мало понятен.
Да.
То есть, кто похулил Духа Святого, нет ему прощения. Ни в этом веке, ни в будущем. Братья, это страшное оружие, которым можно человека убить.
Да.
То есть я могу просто высказать свое мнение. А он, наверное, Духа Святого похулил, ему нет прощения.
Да.
И вы поймите, что вы можете этими словами погубить человека. То есть я знаю конкретный случай, когда вот так одна женщина другой, верующей сестре, она, ну, похожие слова она говорила, и сатана такую силу в жизни этой сестры, она повесилась. Понимаете? То есть конкретно сатана через человека таким образом погубил человека. Иногда люди говорят, там, и проповеди, братья, а там пьяный Духа Святого, вы проститься не дайте, там деньги не будущие. А сатана рядом, он сразу, да, не проститься. И сказал, что он сказал, иди, иди. Поэтому, братья, вот толковать то, чего я не понимаю, лучше не толковать. Я понимаю, что это можно как предупреждение, ведь это Иисус Христос сказал кому?
Фарисеям.
Иисус Христос эти слова сказал тем людям, которые на действие Духа Святого говорили, о, это сатана, там, через него действует. И он сказал, что вы осторожны. Он не сказал, вы похулили Духа Святого. Он предупредил, что похожие действия граничат с тем, что ты можешь, ну, злословить Духа Святого, и через это лишиться покаяния. Поэтому, братья, это не для проповеди текст. Это не то, что мы должны как-то смаковать или приводить пример. Вот он похулил Духа Святого. И тот пример Азарова, я согласен. Он отрекся от веры. И тот человек, ну, о котором Азаров рассказывал, он оказался хуже неверного. Братья, но тут хулана Духа Святого, может быть, и хулана Духа Святого, когда он злословил или хулил еще. Братья, но я скажу, что это непонятно и достаточно внятного толкования. Я, например, еще нигде не встретил. Вот в материале об освящении это написано, что это грех не тот, в котором как бы неверующие люди повинны, а это большая опасность для людей верующих. Поэтому непонятное нам явление, мы не должны торопиться классифицировать как это бесноватость, одержимость или еще что-то. Не надо торопиться, друзья, чтобы нам не пришло. Вот и все. Это текст, который мы должны иметь в виду внутри себя всегда и не сильно старались им где-то послать. Это просьба для
этого. Братья, поэтому я сказал, когда Хулада Духа Святого написали, осторожно, и вот некоторые пояснения нам такие, поскольку у нас речь идет сегодня о догматике, о Духе Святом, о грехах Духа Святого, это мы говорим. А в целом, конечно, так, или в проповеди, или в беседах, это лучше вообще не употреблять. Пожалуйста, вопрос.
Я вот как раз вас не оправдываю, конечно, речь идет. Я в Евангелии Луки взял в 92-м году. В 93-м я имел желание покаяться. А рождение происходит в 2005 году.
Угу.
Меня вот эти все годы, 12 лет, на борьбу две встречи были с одной женщиной, которая, как вы говорите, в автобусе вошла и всех кричала: я баптистка от рождения, и всех ходила обличала. Вот я с ней два раза встретился. Один раз она ко мне обращалась, второй раз на базаре или как все. И вот чтобы...
Это было препятствием вам, да?
Иметь силу, да. 12 лет у меня ушло. На эту борьбу 12 лет у меня ушло в саду. Сейчас мы с ней родимся. И вот только после моего покаяния, большой, через 4, по-моему, месяца, я случайно оказался на братском совете, когда решали вопрос. Все эти годы она противилась. И вот получилось, что мы с ней пришли. Ее отключили. И... Получается, мы сейчас на бунтерке пришли в одно время. И сколько страданий принесла она за эти годы, сколько лет. От небрежно сказанного слова.
Да, неправильно, да. Да, братья, слово вам очень большое силу.
В некоторых верах.
Да.
Разрушают некоторых веру. Вот, братья, проповедование, вот о чем, о Духе Святом, мы должны стараться так, чтобы наше слово в ком-нибудь веру не разрушило. Это главное, потому что, ну, это, конечно, меняет вид, но все равно есть люди, которые разрушают некоторые веру. Я сказал, как просил, может, фраза такая красивая и надо. Я сказал, а то, что после моей фразы человек вышел, или он как брат, он еще 12 лет потом мучился как-то, что как, если мне вообще какая-нибудь надо. А меня это не сильно интересовало. Меня интересовало эффективность нашего. Нельзя сказать, я сейчас подозреваю.
Братья, вопрос здесь такой. Можно ли молиться Духу Святому? И второй вопрос. В Троице есть ли иерархия, или есть, ну, какая-то разница, или все они равны? Ну, по божественной сущности, по атрибутам божественным, все они равны. Что касается молитвы, братья, что касается молитвы, можете так записать. Я потом сейчас места писания, может, перерыв подберу, а может, сейчас. Значит, мы должны молиться. Так и напишите. Мы должны молиться. И двоеточие поставьте. Мы должны молиться. Ставьте с новой строчки тире. Тире сделайте. Отцу Небесному. Снова тире ставьте. Через Сына Иисуса Христа. Через Сына Иисуса Христа. И дальше в Духе Святом. Да, снова в Духе Святом. Значит, наша молитва идет к Отцу через Сына Иисуса Христа, о котором написано: один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А вдохновляет нас на молитву Дух Святой. Это очень легко. Вы знаете, кстати, можете места Писания подобрать. Вы же все, я думаю, вот посмотрите, вот это, братья, найдите места Священного Писания и поставьте там к местам. Вы найдете очень легко в Евангелии, в посланиях апостольских. Вот, даже взять молитву «Отче наш», что мы должны молиться. Или Евангелие от Иоанна, 14 глава, что попросите у Отца, во имя Мое я то сделаю. Вот. А то, что Духом Святым, это есть, ну, пора, может, около десятка мест в Писании, вы можете это найти. То есть, получается так, Отец Небесный, да, на престоле. Вот. Значит, Иисус Христос, одесную Бога, через Него мы отсылаем в наши молитвы. А здесь, на земле, кто с нами, кто в нас пребывает? Дух Святой. Мы молимся в Духе Святом, молясь Духом Святым, так и написано, да? Вот. Он ходатайствует за нас, Он вдохновляет молитвы, Он дает содержание молитвы, темы молитвы, огонь молитвы. И высылаются они к Богу через Иисуса Христа, который является посредником между нами и Богом.
Можно вопрос? А как тогда понимать, что храм на эфире, Дух Святой тебя молит?
Это хоровое пение, но не молитва. Это обращение к Духу. Я не думаю, что это какое-то догматическое нарушение, но если человек постоянно так начинает молиться, Дух Святой, Дух Святой. Братья, я скажу для себя, вот я как-то исследовал вопрос, занялся целью такой. По всей Библии я нигде не нашел, чтобы кто-то конкретно молился Духу Святому. Дух Святой, помоги. Всегда молитва содержится в Духе Святом, силой Духа Святого и так далее, и так далее. Вот такие термины. А чтобы конкретно было обращение, ко Христу было, да, Он принимал поклонение. Но почему это Духу Святому нет, братья? Наверное, потому что на небе кто? Отец. Еще кто на небе? Сын, ходатай. А Дух Святой где? Он на земле. Он с нами, Он в нас, Он нас вдохновляет на молитву. Поэтому, когда мы поднимаем наши взоры на небо, там есть Отец, там есть Сын. Наши молитвы к Отцу через Сына. В силе Духа Святого, который пребывает в нас. Таким порядком. Тоже, конечно, да, Иисус. Здесь вот такое вот, брат Леонид, объясните Авдия, 6 глава, 2 стих. Авдия всего одна глава, братья. Я не знаю, где вы нашли еще 5 глав. Может, и написали по-другому, но подойдите, я вам потом отвечу. Объясните значение слова хула. Ну как, братья, может, Юр? Слово хула, может, это этимологический состав слова, значение. Хула, что такое хула?
То есть слово «хула», оно по смыслу противоположно слову «хвала». Хвалить. Хулить – это значит злословить. Ну, называть злыми словами. Вот, все подобное. Хулить – это значит кого-то злословить. Да не хулиться ваше доброе, слово Божие. Это что значит? Чтобы мое доброе имя, оно не хулилось. То есть не злословилось, ну, посторонними людьми. То есть хула – это злословие.
Угу. Или вот так, смотрите. Когда Павел пишет Римлянам 2 главу, вот, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, то есть проповедуешь одно, а делаешь другое. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Да, похожий текст. Злословие, поношение. То есть, и вот когда человек так открыто, но здесь еще вот такой текст. Правильно ли такое мнение? Петр еще не был исполнен Духа Святого, потому его отречение не было хулой. Но не только поэтому, но хотя и этот факт присутствует. Исполнения Духом Святым не было. Духа Святого еще, как он не был облечен силой Духа Святого. Да, он с ним пребывал, но в нем еще он не был. Это только в день Пятидесятницы произошло вот такое вот. Братья, ну все, да? Время уже у нас вышло. Да. Правильно, очень правильно, правильная молитва. На основании Писания такая молитва, правильно, да. Все, братья, дополнения не будет уже, да? Все. Братья, встанем, помолимся.